Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Ну что, так сказать, понеслась?
Да, мы начинаем.
Все о том же, да.
Конфликт в Карабахе.
Есть такой?
Проходят, как они называют это, артиллерийские дуэли и взаимные обвинения в эфире. Лидеры Азербайджана и Армении обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Турция активна. Анкара подтвердила готовность помочь Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. Бои в Карабахе продолжаются. На линии фронта стороны активно обмениваются ударами из крупнокалиберных орудий. Есть сообщение, что якобы, я не знаю, как это вообще можно подтвердить или нет, что F-16 турецкий сбил Су-25 армянский. То есть там довольно серьезная ситуация.
Ну да, ситуация серьезная, кстати говоря, что касается разных всяких подтверждений, кто кого сбил, кто начал. Я вот, честно говоря, удивляюсь тоже. И, если честно, вот до конца не могу понять, мне образования не хватает слегка, и квалификация. Вот. Ну что поделаешь, так сказать, да, отцахи, что называется, лаптем щи хлебаем.
Наметные деньги учены, как
да,
это еще
наметные
называется.
Деньги учены, так сказать, это два класса и три коридора, это самое. Но вот я не понимаю, нам с утра до вечера рассказывают, ну, по другим темам, как вообще техника шагнула вперед, как все из космоса видно, можно буквально, так сказать, газету читать, так сказать. Ты сел газету почитать или еще что-нибудь сел с газеты поделать, как бы, и все тебя видят, да, вот, и все читают, как бы, и все видят, а тут никто не знает. Значит, все это небо переполнено спутниками, переполнено, да, там, не знаю, американскими, нашими, европейскими, там, японскими, китайскими, да. Какими только не переполнено. И никто не знает, сбил кто-нибудь самолет или не сбил.
И чей?
Да,
и кто чей?
Было там что-нибудь или не было. Никто не знает, кто первый начал стрелять, а кто не первый начал
Тем
стрелять.
Тем более F-16 турецкий, это натовские, у них датчики, они
да.
все это видят.
Натовские, турецкие, да и даже, так сказать, не было бы. Это все, ну, как бы можно было бы засечь. Вот, если честно, для меня это остается вопросом. То ли на самом деле рассказы о том, что вот эта космическая разведка, она просто достигла невероятных степеней совершенства, просто, ну, преувеличение, скажем так, да, серьезное, причем преувеличение для кино. Мы, потому что все, конечно, очень серьезно находимся под влиянием голливудской кинопродукции. Продукции. Ну и теперь уже не только голливудской, где постоянно мы видим какие-то, значит, технические чудеса, которые, ну вот, насколько я понимаю, в реальной жизни не подтверждаются. Вот их просто нет, да, или если они есть, то они гораздо скромнее. Вот. Или идет какая-то непонятная, значит, игра на умолчание, когда все что-то молчат, никто ничему, ничего никому не говорит. Вот. И, значит, дальше приходится только догадываться, там, то ли сбили, то ли не сбили, то ли был самолет, то ли не было. Вот, в частности, сейчас действительно разворачивается инцидент. Значит, армянская сторона говорит, что армянский Су-25 был сбит, и не просто был сбит, а был сбит в армянском воздушном пространстве, воздушном пространстве Армении, турецким истребителем F-16, который участвовал в боевых действиях против на стороне азербайджанской армии. То есть это, ну, что называется, повод для войны, как говорится, казус белли. И, кроме всего прочего, видимо, Армения ищет повод для того, чтобы можно было найти формальные, так сказать, причины для того, чтобы обратиться в ОДКБ.
Угу.
Потому что, да,
Втянуть Россию,
да,
по большому
счету. Ну, не только Россию, и Россию в первую очередь, да. Потому что если действительно армянский истребитель, самолет, потому что Су-25 штурмовик, а не истребитель, действительно был сбит турецким истребителем, действительно в армянском военном пространстве, это, в принципе, можно считать актом агрессии, да. И по этому поводу действительно в уставных документах ОДКБ, Организация договора коллективной безопасности, есть соответствующие, значит, пункты, статьи и так далее. Вот. Но теперь началась вот, значит, такая свистопляска. Азербайджан и Турция говорят, что вообще не видели никакого армянского Су-25, что никакой F-16 нигде ни в чем не участвовал турецкий, и никто ничего не знает, все это вранье. Вот есть данные с радаров, на которых никто не появлялся. А армянская сторона говорит, что все это ложь и так далее, и так далее. Вот, если честно, хотелось бы все-таки увидеть какую-то картинку, которую можно было бы со стороны посмотреть. И вот при вот этой всей констатации военно-космической мощи, которую постоянно демонстрируем и мы, и, значит, и американцы, и китайцы, и вообще кто только не демонстрирует, вот такое странное молчание, причем со стороны всех, оно как-то вызывает какие-то вот вопросы. Я, если честно, не очень понимаю, как так может быть. Не, может быть, конечно, да, там что-то была какая-то такая погода, при которой спутники не видят, потому что, там, скажем, наверное, я так думаю, да, опять же, я не космонавт, что называется, да, вот, наверное, если плотная облачность, то можно там что-то, так сказать, спутники могут что-то там и не увидеть. Вот. Но вообще-то существуют и другие способы отслеживания, да, кроме там оптических средств и все, что с этим связано. И никто ничего не знает, никто ничего подтвердить не может, никто ни о чем не говорит. Может быть, конечно, американцы и европейцы не говорят об этом, потому что... Не можно, конечно, придумать, потому что все-таки Турция является членом НАТО, и получается, что натовский самолет сбил армянский. А мы не говорим, потому что мы не хотим быть втянуты в эту войну. Да? Но, тем не менее, ситуация довольно странная. Да? Разговоров о том, что все видят вокруг, ты буквально не можешь в квартире, так сказать, да, закрыться, там, в душ сходить, да, потому что все тебя видят. Да? Вот. А тут оказывается, что это самое, идет война, это внимание всей планеты к этому приковано, но никто ничего не видит. Как-то странно, если честно, вот я не очень понимаю, да. Пусть, может быть, вот действительно есть специалисты, которые бы эти все вещи объяснили. Но, кстати говоря, если это правда, то, значит, все-таки в Армении, знаете, как акцентируют на том, что вот, мол, это Турция. Но я напомнил бы, так сказать, армянским коллегам, да, и армянским властям, что Турция – это член НАТО. И если вы утверждаете, что самолет Су-25 армянских ВВС был сбит самолетом F-16 турецких ВВС, то это означает, что самолет НАТО, в котором Америка играет первую скрипку, сбил армянский самолет в армянском воздушном пространстве, при этом, как говорят армянские СМИ, пилот погиб. Это означает, что самолет НАТО, что блок НАТО убил армянского летчика. Вот. Это так, привет, как бы, да, так сказать, всем любителям Америки и Европы в окружении Николы Пашиняна. Да? Вот. Ну, если так, я понимаю, что, так сказать, в Армении делают акцент на том, что это Турция, но Турция не переставала пока быть членом НАТО. И, кстати говоря, на территории Турции находится большое количество военных объектов НАТО, включая объекты электронной разведки. Да, включая американские объекты электронной разведки. То есть, если на самом деле что-то такое было, американцы не могут об этом не знать. И пусть, как бы, да, здесь это по ушам не ездит. Поэтому, если господин Пашинян, как бы, считает, что у него особое отношение с странами Запада, пусть он к ним обратится и спросит их. Пусть сейчас Пашинян и армянское руководство спросят страны НАТО, да, а был ли этот инцидент или его не было. Потому что Турция – это страна-член НАТО, и над этим местом постоянно баражируют, висят и спутники стран-членов НАТО, и самолеты-разведчики стран-членов НАТО. А на территории Турции действует, значит, большое количество военных объектов, включая объекты электронной разведки. Эти объекты следят за окружающей территорией, за Россией, за Ираном, за акваторией Черного моря, но в том числе и за Кавказом, или как они любят себя теперь называть, за Южным Кавказом. Да? Вот спросите, да, господа, так сказать, господа выпускники соровских программ в армянском правительстве, у американцев, у вас там много, так сказать, друзей, у французов, которые тоже являются членом НАТО, у европейцев, а что же все-таки было или не было? И мне вот интересно было бы, как бы, да, вот это услышать. Во-первых, интересно было бы услышать такой запрос из Еревана, а во-вторых, интересно было бы услышать ответ стран, значит, членов блока НАТО. Да, или их молчание. Их молчание тоже о многом бы говорило, потому что, еще раз говорю, в Турции и близлежащих районах у натовцев сосредоточено огромное количество технических средств, огромное количество, вот, которые и над этим, так сказать, регионом постоянно висят разведчики. В конце концов, мы буквально недавно, еще до начала карабахского вот этого обострения, рассказывали о том, в каком огромном количестве натовские самолеты-разведчики баражируют над Черным морем, ведя электронную разведку в отношении военных объектов Южного, так сказать, военного округа в России, в отношении Крыма, в отношении Северного Кавказа, в отношении Краснодарского края и так далее, и так далее. Они не могут не видеть то, что происходит в воздушном пространстве Армении. Они обязательно это видят и фиксируют. И, кстати, я вообще не исключаю. Я вот, например, и вчера, так сказать, говорил о том, что я не исключаю, что вообще все это было некой провокацией, которая встраивается в череду мероприятий, которые должны устроить проблемы России. Посмотрите там. Значит, проблемы в Белоруссии, да? Значит, дикая антироссийская истерика на парламентских выборах в Грузии. Кстати говоря, буквально совсем недавно до этого визит министра обороны Азербайджана в Грузию был. Мы просто об этом не говорим, потому что, как бы, это интересно только специалистам, где министр обороны Азербайджана встречался с министром обороны Грузии. Они очень там, так сказать, тепло, значит, это самое, пообщались. И, я так понимаю, договорились в том числе о каком-то сотрудничестве в отношении этого конфликта. Потому что сейчас, например, у Армении есть проблема подвоз боеприпасов, блокирован, да, в том числе с помощью грузинских властей. Грузия блокировала транспортное сообщение, возможное, да, вот. Ну и, в общем, как, короче говоря, осложняет всячески положение армянам. Я думаю, что, да, здесь, значит, имеет место быть, первое, и зависимость Грузии от Турции, Да? Слышите меня, так сказать, да, грузины? Ваша страна давно зависит от Турции. Пока вы там, так сказать, бодались с Москвой, ваша страна впала в очень серьезную зависимость от Турции. Турция фактически оккупировала Аджарию. Просто оккупировала, как бы, и все. Всем это хорошо известно. Да? Батуми, как бы, давно уже, так сказать, это город, где в основном правят бал турки, а вовсе
не турецкий никакие... бизнес, но не военный, да?
Ну, турецкий бизнес. Нет, вы знаете, совсем недавно. Там проходило мероприятие с правительственными чиновниками, которое было совмещено с визитом турецкого военного корабля в Батуми. И грузинские политики выступали, и это есть телевизионные кадры, на фоне турецкого военного корабля в Батуми. И турецкого флага, да, что говорит уже очень о многом, да. То есть у Грузии, значит, какие-то особые отношения с Турцией, и, видимо, Грузия договорилась, была в курсе того, что должно начаться было в Карабахе, и ее убедили, значит, занять соответствующую позицию. Одновременно это вопрос Грузии как стране, претендующей на вступление в НАТО. Еще раз напомню, Турция – это член блока НАТО. Да, вот такая вот здесь завязывается, так сказать, штуковина. Вот, поэтому как бы сейчас было бы неплохо в Ереване, там довольно много в последние годы, значит, активизировалось людей с антироссийскими настроениями. Вот вы спросите, хочется сказать армянским властям, у своих западных друзей, у настоящих друзей Армении, да, у европейских, так сказать, ваших партнеров, у американских, спросите их, что же там произошло на самом деле, да, с вашим самолетом, да, и как к этому относятся страны-члены НАТО, и почему они делают вид, что они ничего не видят, хотя на Черном море постоянно баражируют самолеты-разведчики. Кстати, я не исключаю, что вот это вот усиление разведывательной активности самолетов-разведчиков НАТО, которые наши вооруженные силы зафиксировали буквально за пару недель до начала Карабахского конфликта, было связано не только с Россией, но и с, значит, разведывательной деятельностью в отношении того, что же там происходит в Карабахе и в Армении. Я не исключаю, что эту информацию в итоге страны-члены НАТО предоставили Турции. Это тоже возможно. А почему нет? Да? Я считаю, что это вполне возможно, потому что это даже нетрудно отследить по новостным сообщениям. Перехваты самолетов-разведчиков стран НАТО над Черным морем, да, как раз в последний месяц они как бы увеличились кратно. То есть, значит, американские, и не только американские, кстати говоря, и там немецкие, английские, да, французские самолеты там появлялись, вот, они стали появляться гораздо чаще, чем было, ну, буквально еще там полгода назад. А что они там стали появляться гораздо чаще? При этом, кстати говоря, некоторые из них имитировали разведчики раз, а были еще и бомбардировщики, которые через украинскую территорию налетели, которые имитировали нанесение ракетно-бомбовых ударов по российской территории. Но одновременно они могли сканировать как бы все то, что происходит в Закавказье, да, и все, что с ним связано. Вот это интересно, да, на самом деле. Да, что они там делали? Куда делась эта информация? Почему так серьезно увеличилась активность натовских ВВС именно в этот момент, да? И вот начинается военный конфликт, обостряется военный конфликт в Карабахе, который совершенно очевидно, да, для России крайне невыгоден. Да? Вот это, об этом тоже было бы очень интересно, так сказать, поразмышлять, поговорить и так далее. Было бы интересно задать вопрос в этом смысле. Вот. Но в конечном итоге еще раз скажу то, о чем говорил я. Здесь в любом случае вот эта ситуация, я считаю, что спровоцирована в любом случае теми, кто в том числе имеет в виду вытеснить Россию из Закавказья и создать для нее дополнительные проблемы. Значит, с одной стороны, что касается Армении, я не исключаю, что Армения может сейчас, знаете, сделать такой финт ушами, так сказать, это и Пашинян, и его, значит, эти прозападные приближенные, и взять и попытаться, значит, обратиться за помощью к американцам, тем же самым европейцам. Да, здесь же вопрос в том, что переговоры все равно неизбежны, потому что явно азербайджанская армия даже при поддержке турок не сможет решить весь карабахский, так сказать, всю карабахскую проблему.
Слишком дорого будет, да, наверное?
Это просто сложно очень, да? Угу. Это просто сложно, хотя действительно азербайджанская армия превосходит в разы по численности армянскую, и лучше она оснащена и серьезно модернизирована, но...
У них то ли боевого духа не хватает, последние несколько дней показали, что они ничего по большому счету сделать не
могут. Бои наступления — это вообще тяжело, да? Прошлые годы показывают, что все-таки азербайджанцы, объективно, не знаю почему, это уж не мое дело, но хуже воюют, чем армяне, просто хуже и все. Да, и даже помощь Турции пока не помогает. Кстати говоря, и потенциал турецкой армии, как это показали события на севере Сирии, несколько преувеличен. Когда на севере Сирии ждали, что, так сказать, турки просто сейчас разметают, так сказать, в пух и прах курдов, у них это не получилось. Что-то получилось, но многое из того, что они хотели, не получилось. Они там тоже ссылаются на то, что на российское военное присутствие, но я думаю, что...
Боевой дух, наверное, тоже имеет значение.
Правда состоит в том, что просто как бы их потенциал несколько преувеличен, да. Но, тем не менее, значит, переговоры неизбежны, я не исключаю, что, скажем, да, сейчас, скажем, те же американцы или европейцы будут подрабатывать следующую ситуацию, чтобы переговоры, как бы инициатором переговоров были бы западные страны, и здесь как раз вот окружение Пашиняна может сыграть свою роль, и как бы, ну и вот взять и посадить Армению за столом переговоров где-нибудь в западных столицах и сказать, ну вот, смотрите, значит, кто нам на самом деле помогает, кто нам друг, а кто не друг. Хотя совершенно очевидно, что если бы не военная поддержка Армении, если честно, я думаю, что, значит, опять же, без обид, но, скорее всего, Турция с Азербайджаном давно бы Армению сожрали. Или, по крайней мере, так сказать, да, загнали бы их вот, так сказать, на очень небольшую территорию, да, скажем так. Вот. Это надо тоже понимать. С другой стороны, Турция, которая, мне кажется, хочет под этим предлогом легитимировать свое военное присутствие, еще раз повторю, здесь вот в этом самом Закавказье. Фактически вот вы сказали о том, что Эрдоган подтверждает свою готовность военным путем помочь Азербайджану. Он уже помогает. Он уже давно помогает. Даже вот этот инцидент F-16 Су-25...
Даже не военным путем, а именно на поле боя, вот так было сформулировано.
Да.
Гораздо хуже.
Они уже помогают. Да, даже если вот этого инцидента с самолетами не было, всем хорошо известно, что в Азербайджане полно турецких военных советников, офицеров, да, этих самых спецназовцев, инструкторов и так далее, и так далее. В азербайджанской армии полно турецкого оружия. Вот. И я думаю, что, скорее всего, турки участвуют непосредственно в боевых действиях, в том числе, по крайней мере, беспилотники, наносящие удары, да, их обеспечение, наведение и все, что с этим связано. Так вот, я думаю, что Турция хотела бы действительно вставить шпильку и России, да, в том числе за Сирию, да, и одновременно продвинуть свое влияние сюда уже более непосредственно, например, и легитимировать свое военное присутствие. Когда говорят, ну, значит, это не будет, например, скажем, военное присутствие НАТО, а будет военное присутствие Турции, но это же лукавство, которое всем понятно, да. До тех пор, пока Турция остается членом НАТО, любой военный объект, который она, значит, создает за пределами Турции, фактически потенциально является объектом блока. Потому что сейчас, значит, ее там французы, особенно под действием большой французской армянской диаспоры, вроде как осуждают действия Турции, да? Но когда турки создадут такую базу и, например, скажут, ну, а мы-то что, мы готовы и вам предоставить? И скажут Брюсселю, да, как бы американцам, тем же французам, вы тоже можете пользоваться? Я вас уверяю, что натовцы, конечно, будут пользоваться. Конечно, будут пользоваться, поворчат там для это самое, для виду, но будут пользоваться, потому что проникновение в зону Каспия для них давно является очень желанной целью. Здесь и возможность влиять на Россию, и возможность влиять на Иран, и возможность, так сказать, контролировать доступ к местным прикаспийским углеводородным ресурсам, и дальнейшее проникновение в постсоветскую Среднюю Азию, а там и Китай, как бы, да, и все, что с этим связано. То есть, на самом деле, заодно замкнуть, знаете, вот эту вот дугу с Афганистаном, где все-таки до сих пор, значит, американцы присутствуют там, как ни крути. Вот. Ну и все такое прочее. Конечно, они были бы этому рады. Например, там же можно, скажем, какую-нибудь базу разведки там поставить, и все. Это неизвестно, что там еще только можно сделать. Да, есть, конечно, Ильхам Алиев, который пытается балансировать, и он очень умный человек, здесь нет вопросов, да. Вот даже как я как-то раз даже встречался с ним, ну, не лично, вернее, и лично, но в составе, так сказать, группы экспертов. Он, несомненно, очень, очень умный человек, но, во-первых, на Ильхама Алиева, надо понимать, много лет изнутри Азербайджана давит внутренняя оппозиция, и одно из главных обвинений, которые в его адрес выдвигают, это неспособность Алиева решить карабахский вопрос.
То есть для него это вообще вопрос имиджа?
Да, для него это вопрос имиджа, и вообще, так сказать, это вопрос в том числе политического позиционирования внутри Азербайджана. Потому что много лет ему там это ставят в упрек и говорят, вот смотрите.
Значит, а готовы пойти прямо на жертвы те, кто ставит в упрек?
Ну, как обычно, знаете, те, кто ставит в упрек, они сами обычно не хотят.
А потом они будут обвинять его в жертвах?
Конечно, несомненно, да. Именно так. Именно так это происходит, как и здесь то же самое, как и везде так происходит, да. Потому что в конечном итоге те, кто его критикует, их цель просто убрать Алиева, да. Ну, как бы, так сказать, вытеснить клан Алиевых и Алиева лично, да, отобрать у них власть, а для этого все средства, как известно, хороши. Надо сначала как бы упрекать его в том, что он не может ничего сделать, а потом упрекать его в том, что из-за него как бы погибнут, значит, молодые ребята, как бы, так сказать, там, офицеры, солдаты.
Но это приведет также к падению экономики. В Азербайджане сейчас экономика еле-еле работает.
В борьбе за власть, в борьбе за власть все средства хороши.
То есть война, вы представляете, такая крупная.
Я здесь как бы, я прошу прощения, пусть на меня не обижаются, но я здесь опять вспоминаю 1917 год, и была такая одна партия, есть такая партия, да, которая желала собственной стране поражения в войне только для того, чтобы получить власть. Потому что они были уверены, что когда они получат власть, ну, тогда, так сказать,
тогда будем разбираться со всеми войнами.
Да, тогда будем разбираться, и вообще тогда, так сказать, будет совсем все по-другому, и так далее, и так далее. Если вы думаете, что, значит, какие-то, вот это какая-то уникальная позиция, вы ошибаетесь, потому что такие, так сказать, прецеденты случались и в другое время, и случаются они и сейчас. Поэтому было бы идеально спровоцировать Алиева, а это уже сделано, на начало военных действий, а потом обвинить его же в неэффективности или в жертвах. Правда, если он победит, как бы, да, тут другой вопрос.
Но...
победить да. будет непросто. Я думаю, что Ильхам Алиев, в принципе, в качестве победы хотел бы возврата хотя бы части территории, да, как бы. Но пока, пока, насколько я понимаю, идет такое топтание на линии соприкосновения фактически, да. Я ничего больше, чем продвижение на 2-3, максимум 8 километров от линии соприкосновения пока в новостях не слышал. И даже 8 километров, насколько я понимаю, не подтверждаются. А уже идет не первый, не второй, не третий день. При всем при том, что действительно, видимо, помощь Турции совершенно очевидна. Может быть, сейчас вот Эрдоган тоже выступил по поводу там, по помощи на поле боя, может быть, видя, что ситуация наступления, значит, развивается не так, как хотелось бы, да, турки будут настаивать на том, чтобы, так сказать, действительно увеличить собственное военное присутствие вот именно в зоне конфликта непосредственно. И в этом смысле и туркам, на самом деле, выгодно втягивать Алиева вот в эту ситуацию, потому что чем больше Алиев увязнет в ней, тем легче им будет потом как бы манипулировать всем тем, что происходит в Азербайджане. Мы знаем, что в Турции вообще как бы есть концепция там один народ, два государства. Они считают, что азербайджанцы — это те же самые турки, и, собственно говоря, их разделение, да, на два государства — это как бы, ну, такое недоразумение, которое, собственно говоря, надо преодолеть. В этом есть и доля правды, потому что действительно, азербайджанцы и турки очень близки. Но в этом есть, конечно, и значительная такая натяжка, вот, потому что, например, скажем, в Азербайджане там ислам шиитского толка, как бы в Турции суннитского толка. Вот. Ну и тоже есть эти азери, как бы, и турки, все-таки это не одно и то же. Вот. Ну, в общем, есть там эти самые нюансы, но пусть они в этих нюансах сами разбираются, если честно, как бы, да, это не мое дело. Вот. Ну и потом, если, например, кто-то хочет, так сказать, получить Азербайджан, я думаю, что турки, да, я думаю, что, так сказать, это вопрос к самим азербайджанцам, они к этому готовы или нет. Вот. Но то, что сейчас, и, например, скажем, части внутренней оппозиции в Азербайджане, и туркам выгодно, чтобы Алиев максимально завяз в этом конфликте, да, для того, чтобы увеличить свое влияние на ситуацию, это совершенно точно. Но нам-то в этом всем, да, что с армянской, так сказать, стороны, что с азербайджанской стороны, надо понимать, что вот вся эта ситуация, несомненно, могла быть спровоцирована, в том числе, как бы, людьми, которые, ну, в первую очередь, в качестве цели ставят, а, давление на Россию, б, давление на Иран, а уже потом все эти карабахские штучки, так сказать, да, и все, что с этим связано. Вот. И еще одна вещь. Я лично уверен, что все вот эти вот события по дестабилизации ситуации в Армении, которые привели к власти Никола Пашиняна, могли стать спусковым крючком, как провокация, так сказать, как один из моментов провокации и азербайджанцев, и турок для того, чтобы начать военные действия. Потому что объективно, значит, государственность немножко пошатнулась, эффективность управления снизилась, любая дестабилизация приводит к ослаблению, и при всем при этом, все, никого не для секрет, что на этом фоне пришло охлаждение отношений между Арменией и Россией. Что ж, прекрасный повод для того, чтобы начать военную операцию. Я не исключаю, что это, по крайней мере, было одним из моментов, спровоцировавшим и Азербайджан, и Турцию к этим действиям.
Сергей Александрович, сейчас мы должны сделать паузу на новости. Вернемся через несколько минут.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, накануне в программе «60 минут» появились оба лидера, и армянский, и азербайджанский, и сделали ряд заявлений. В частности, Пашинян сказал, что сейчас есть угроза существования армянского народа. Мировое сообщество должно заставить уйти Турцию с Южного Кавказа. Азербайджан бомбит села на территории Армении. Алиев, в свою очередь, заявил, что Пашинян — это ставленник Сороса. Армения находится в кризисе. Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может. И ВВС Турции никоим образом не участвует в боевых действиях в Карабахе, а оказывают Азербайджану моральную помощь.
Когда ВВС оказывает моральную помощь, это, конечно, интересно. Хотя то, что Пашинян имеет отношение к Соросу и соросским программам, это тоже, ну, секрет Полишинели, что называется, переведу на русский, секрета в этом никакого нет. Да. Вот это действительно так, да, и все его правительство, оно нашпиговано просто, как бы, да, выпускниками всяких разных американо-европейских программ, и в основном там, как бы, люди, так сказать, да, прозападные ориентации. Кстати говоря, и в армии, там, с тех пор, как пришел Пашинян, вот, кто не в курсе, там появилось довольно большое количество американских и европейских инструкторов, натовских, вот, и они там пытаются, так сказать, тоже перехватить инициативу, переучивать армию на свой манер, вот, но вот в Грузии, например, там переучивали, в итоге кончилось все это полным разгромом в 2008 году, вот, хотя там тоже в Южной Осетии были наступательные действия, это всегда тяжелее, да, это всегда, так сказать, более сложно, больше, так сказать, уровень потери и все, что с этим связано. Ну, вот, кстати говоря, выступление двух лидеров, независимо от того, как бы их там не оценивать, они еще раз показывают совершенно тупиковость подходов, да, поэтому карабахский вопрос, он не может быть решен, к сожалению, ну, вот, знаете, усилиями посредников, в этом есть вот серьезная проблема. Да? В этом есть большая серьезная проблема, потому что позиции Баку и Еревана, вроде как там и лидеры меняются, но позиции Баку и Еревана по этому вопросу остаются практически несовместимыми. Я думаю, что действительно компромиссом могли бы стать вот эти, значит, так называемые мадридские принципы, в свое время достигнутые соглашения о передаче 5 из 7 районов. Не самого Карабаха, не Арцаха, как бы, да, а прилегающих к нему, да, передачи Азербайджану, да, теоретически. Но в таком случае такая передача должна была бы быть обставлена, мне кажется, гораздо каким-то еще соглашением. Ну, например, скажем, что в течение там, следующих, там, ну, условно говоря, там, 25 или 50 лет, как бы, этот вопрос там, не поднимается. Да. Но даже на это, я думаю, никто не пойдет. Ну, по крайней мере, азербайджанская сторона тоже на это не пойдет. Поэтому, к сожалению, ситуация очень сложная. Она досталась в наследство от предыдущего периода, что называется, да, и, к сожалению, нам здесь, в Москве, надо признать, что она как была вот занозой такой, да, которая нам проблемы, как бы, да, приносит, так этой занозой и останется, видимо, еще долго, потому что такого полного и однозначного решения этой проблемы, ну, ее просто не существует. Почему? А я уже об этом говорил в позавчерашней программе и на программе Владимира Соловьева. Я считаю, что это, как бы, проблема. Ну, а понятно, что она корнями уходит вообще в древность, да, и вот эти вот разборки между армянами и азербайджанцами, между армянами и турками, вот это противостояние на этой территории, да, так сказать, в том числе и связанное действительно с противостоянием религиозным, оно уходит очень глубоко в историю. Вот. Но я думаю, что одним из стимулов для того, чтобы, так сказать, эта история возобновилась, была все-таки, на мой взгляд, очень недальновидная национальная политика в рамках Советского Союза. Потому что все эти границы, которые были проведены от балды, вот в свое время они, как бы, на мой взгляд, так сказать, вообще лучше бы их не было, но когда они были проведены, как бы, мне кажется, что это было сделано, ну, я очень мягко скажу, ошибочно, да, и в итоге спровоцировало, да, рост вот этого вообще разговоров и самого по себе, так сказать, дискурса, чья это территория. Вот потому что, например, скажем, Карабах, он имел, Нагорно-Карабахская автономная область, да, НКАО, как бы, она имела особый статус внутри Азербайджана. Почему она имела особый статус? Вот азербайджанцы говорят, что это азербайджанская территория. Объясните мне, да, почему эта область даже в советское время имела статус автономной?
Говорят, что Сталин так специально делал для того, чтобы создавать возможности конфликтов и напряженности.
Может быть, так сказать, но армяне там были. Вот.
Разделяй власть.
Да, типа. Если Сталин это делал, так сказать, сначала Ленин, потом Сталин, то и вопрос, как бы, да, вот, а зачем они это делали, да, и вот о чем они думали? Может быть, Ленин считал, что через 50 лет будет мировая революция, и вообще можно будет ни о чем не думать, да? Он ошибся. Да, о чем думал Сталин? О том, что он будет вечно жить, там, 300 лет, как бы, и поэтому под его руководством никто не дернется. Он тоже ошибся. Вот. И, в общем-то, как известно, умер он скоропостижно. Я считаю, что Сталин в итоге, так сказать, не подготовил страну тоже к своему уходу. Как это не сейчас парадоксально прозвучит, но тем не менее, да. Некоторые вообще считают, что Сталина убили, да. Но даже если бы не убили, он, ну, вряд ли бы он еще там 100 лет прожил, да. Маловероятно. Но тем не менее, я считаю, что в итоге, как бы, да, он действительно, значит, создал, так сказать, достаточно жесткую иерархию. Вот, крайне жесткими методами были достигнуты, в том числе, успехи в экономике. Но в итоге он к своему уходу страну не подготовил. Именно поэтому, как бы, его, значит, смерть, она знаменовалась целым рядом заговоров. Вот. Если бы это было не так, наверное, Берию не надо было бы расстреливать, вот, если все там было прекрасно, спокойно и так далее. Да? Ну и все, что с этим связано. Поэтому, в общем, эти истории, конечно, да, они актуализированы, к сожалению, именно, вот, мне кажется, недальновидные и, я очень мягко скажу, ошибочные, да, национально-территориальной политикой советской власти. Вот, в этом смысле. Вот часто говорят, что вот Советский Союз, так сказать, вот он так вот, все было хорошо. Что-то было замечательно, и, я бы сказал, превосходно, и дало пример всему миру. А что-то, совершенно очевидно, недальновидно, ошибочно и, в конце концов, катастрофично. Вот и то, что мы сейчас имеем, в том числе, как бы, да, вот этот вот Нагорно-Карабахский конфликт, к сожалению, он еще долгое время там будет торчать занозой, потому что нету у него никакого такого решения, которое бы удовлетворило и одну сторону, и другую. Его просто нету, и все. Вот каким бы оно могло быть, я не знаю. Ну, например, скажем, если бы, например, в советское время была проведена граница, которая бы включила бы эту территорию там, в Армянскую ССР. Вот. Но они не включили эту самую территорию в Армянскую ССР. Почему? Да, вопрос. Да? А что, нельзя было? А что обязательно вот автономная область? Ну, то есть, видимо, там, я думаю, что там, помимо того, знаете, Сталину приписывают то, что он это все специально так делал. Я не исключаю, что там же тоже была еще... Сталин прекрасно понял, что такое Кавказ. Это бесконечное вот это вот мерение разными частями тела друг с другом. Значит, мы круче, нет, мы круче. Я не знаю, почему кавказцы такие, но это правда. Вот что-то у них, так сказать, с головой как бы вот реально существует, да, потому что они постоянно выпячивают какую-то свою, так сказать, повышенную гордость. Вот они все время этим, значит, кичатся, постоянно, так сказать, у них это вот бесконечные, так сказать, какие-то танцы и все, что с ним связано. Мы вот такие крутые, да, и они постоянно меряются, при том, при всем, что там, ну, микроскопические территории, да, возможно, это связано с рельефом местности и с тем, что постоянно, как бы, ну, просто места для жизни не хватало, и надо все время его делить, да. Но, тем не менее, это так. Возможно, когда вот говорят, Сталин специально это делал, чтобы сталкивать... Может, специально сделал, так сказать, а может, не специально, может, нарочно, что называется, да? Может, он просто, он находился, я думаю, что так оно и есть, вот в том числе, ну, как бы, глядя на то, что сейчас происходит, он находился под постоянным давлением и одних, и других. Одни свое
на Сталина давили, вам
да,
кажется, да?
Да, ну, как бы, да, по крайней мере, он понимал это, да, так сказать. Одни одно свое, так сказать, качали свою тему, другие другое. Они говорили, нет, это нам, если нам не дадут, мы обидимся. Ой, кровная обида, так сказать, слушай, так сказать, нельзя, да. А другие говорили, мы обидимся. И вот это постоянно мы обидимся, нет, мы обидимся, да, так сказать, нет, мы обидимся, да. Ну, вот, и будет кровная обида и все такое прочее. Оно тоже, наверное, имело место, потому что, место быть, потому что сейчас, я еще раз говорю, вот до сейчас даже, да, если ты говоришь с азербайджанцем, это одна картина. Если ты говоришь с армянином, это совершенно другая картина. И они говорят, нет, мы правы, другие говорят, нет, мы правы. Вот. А ты должен, как бы, если ты, не дай бог, не занял чью-то сторону, все, ты виноват уже. Да.
Тут нужен сильный арбитр.
Да, тут же тебя тоже делают виноватым и говорят, ты подыгрываешь этим, нет, ты подыгрываешь этим. Да. Вот. А сказать им, так сказать, что как бы, вы оба хороши, это тоже нанести обиду и тому, и другому. Да. Вот. Ну, а это совершенно, дело в том, что это совершенно неконструктивный подход. Я вот всегда говорил, есть традиции, так сказать, которые надо уважать как бы, и поддерживать, а есть традиции, которые только вредят. Вот традиция бесконечного как бы домерения, кто здесь круче, да, нет, наша, так сказать, нация круче, нет, наша круче, как бы, она вот вообще, мне кажется, породила ситуацию, когда Кавказ всю свою жизнь постоянно воюет. Вот. Это просто мы в такую историческую эпоху жили, когда, так сказать, вот войны были там, значит, с турками, персами, с Россией, как бы, да, Россия, война на Северном Кавказе. А вообще-то без этого они воевали друг с другом все время, постоянно, без конца.
Ну, такие междоусобные войны,
да,
небольшие.
Без конца и постоянно воевали друг с другом. И вот часто говорят, пусть Россия уйдет с Кавказа. Я вас уверяю, когда Россия уйдет с Кавказа, через месяц начнется война всех со всеми.
Ну, туда придет Турция, Саудовская Аравия,
да,
кто
через
угодно.
Месяц начнется война всех со всеми, да. Это, ну, те, кто поумнее, это понимают. Те, кто поглупее, как бы, да, вот, и помоложе, этого не понимают. Вот. Они бы лучше себе задали вопрос, а почему так происходит? Да? Что-то, может быть, в консерватории не так. Может быть, что-то в мозгах надо поправить. Как бы, да? Или в своих традициях. И тогда, может быть, можно было бы договориться или что-то в этом роде. Да? Но, тем не менее, как бы это так, и отрицать это совершенно бессмысленно. Вот. Вот такие дела. Поэтому вот это выступление, значит, Пашиняна и Алиева, оно только подтверждает, что вот, ну, как вот, говорят, надо, значит, посреднические усилия. А как им помочь? Объясните. 30 лет, вы думаете, вот это, эти переговорный процесс упирался в тупик, потому что, значит, негодные посредники? В Ереване азербайджане считают, что да, посредники негодные. А в реальности все посредники, включая западных, да, вот уткнулись именно в это. Когда говорят, ты дурак, нет, ты дурак, и все. И все, как таким людям поможешь? Да? А тут же как бы, ну, без компромисса невозможно. Переговоры – это всегда поиск решения, значит, в ходе которого достигается компромисс. А вот война – это как бы это другое средство решения, когда как бы одни просто убивают других как бы, и решают проблему. Вот. Поэтому, конечно, надо всех усадить за стол переговоров, потому что война эту проблему не решит, а усугубит. Но как это сделать? Это довольно сложно. Довольно сложно. Ну, вот был компромисс по поводу этих 5 районов, к сожалению, да, это дело не состоялось. И, например, скажем, Баку, она к этому апеллирует. Говорит, ну, мы же договорились, что 5 районов вы отдаете. Ну, вот, а вы не отдали. Ну, вот такие дела.
Сергей Александрович, сейчас нужно нам будет сделать небольшую паузу, и мы вернемся через несколько секунд.
Вести ФМ.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, если послушать слова простых жителей, то и в Азербайджане, и в Армении, и в Карабахе настроены очень воинственно. Прям реально воинственно настроены люди. Говорят, мы готовы идти до конца, и вообще это вот такой принципиальный прям вопрос. Это удивительно.
Нет, удивительного там ничего нет.
В 21 веке такая воинственность безумная.
Нет, я думаю, что нет, что в 21, что в 22 веке, что в 23 будет все одно и то же. Это вот на самом деле, как бы, знаете, тоже довольно странное стремление, ну, западных политиков, философов, так сказать, навязать какое-то такое амебное состояние огромному количеству людей, оно понятно, потому что ими легче управлять. Но я думаю, что это в конечном итоге практически невозможно. Невозможно, потому что человеческая природа, она несколько другая. Вот. Но, тем не менее, там же есть и совершенно очевидные подоплеки. Тоже, вот, знаете, я как говорил, что вот, знаете, все эти клубы, значит, пара, связанные с разговорами про новую комфортную реальность, они развеиваются, как только, так сказать, да,
происходит. С первым выстрелом.
Да, с первым выстрелом там, или с первым ударом по голове, там, не знаю, да. Вот. И все. И сразу все это улетает, и все возвращается в доисторическое состояние. Так было, есть и будет. Да? И, кстати говоря, что касается американцев, они всего-навсего пытаются эти штуки перевести в дистанционный режим. Да, то есть они просто хотят уйти, так сказать, от такого, значит, от рукопашного боя, что называется, да, и перевести в дистанционный режим, когда можно нажимать на кнопки, но в итоге будет все одно и то же. Это все равно как бы взаимное убийство и разрушение. Тут для человека религиозного, очевидно, так сказать, заложенная внутрь человеческой натуры, как бы, да, какая-то вот поврежденность, то, что в христианстве называют первородным грехом, но это от которого, собственно, происходят многие другие беды в нашей жизни. Но это как бы отдельная тема. Вот. Но в данном случае, да, армяне считают, что это историческая, так сказать, их вот родина. И, значит, действительно, там, вот в этом Арцахе, Карабахе, всегда исторически проживало большое количество армян. Вот. И на территории Азербайджана, в составе Азербайджана, как бы, да, они себя чувствовали ущемленными, ну и все, что с этим связано. Азербайджанцы все это отрицают, говорят, что все это не так, никогда до этого не было. Вот. Ну а главное, напирают на то, что вот помимо этого самого Карабаха захвачено было 7 районов, на которых население армянское не превалировало, а превалировало азербайджанское, и оно вынуждено было оттуда бежать. И это тоже правда. Вот. И там у каждого есть своя правда. Вот. Вот, а как это все устаканить? Ну, вот, может быть, вот эти передачи этих 5 районов могла бы стать компромиссом. Да? Может быть. Да?
Но никто этого не хочет.
Я думаю, что Алиев. Нет, я думаю, что Алиев, по большому счету, видимо, к этому стремился. Скорее всего, турки убедили его в том, что это можно достичь военным путем, ну или, по крайней мере, скажем, да, под напором наступления заставить сесть за стол переговоров и вот найти такой компромисс. Отдайте 5 районов, он бы себе записал, Алиев, это в победу, вот, но пока не получается. Я боюсь, что здесь вот какая штука. Пока не получается, а уровень воинственности только растет. Вот, значит, армяне подтягивают добровольцев, в том числе, как бы едут из со всех концов, там, да, и из России тоже, да, туда. Значит, в Азербайджане надеются на Турцию. Турецкий президент Эрдоган обещает помочь прямо на поле боя. То есть, в итоге пока идет вот, что называется, эскалация конфликта. То есть, нарастание напряженности, да. И, в общем, ничего хорошего в этом нет, потому что, что касается, так сказать, наших заклятых друзей. Я вас уверяю, что по мере разрастания ситуации те же самые американцы, европейцы и блок НАТО скажут, что они не могут равнодушно смотреть на такое, так сказать, безобразие. Не могут, да? И помимо присутствия военного Турции, там может оказаться, так сказать, и военное присутствие еще кого-нибудь. А как?
Очень просто. В Азербайджане.
Очень просто, очень просто. Например, представьте себе, тот же Пашинян обращается, например, к каким-нибудь французам с просьбой, как бы, да, сесть за стол переговоров и ввести туда миротворцев для разъединения азербайджанских и армянских, так сказать, конфликтующих сторон.
Ну, то есть в Карабах вести.
Да. Например, на территории как раз вот этих самых 5 районов, которые как бы вот являются в том числе как бы, да, неким промежуточным, по мнению некоторых, решением. Вот, собственно, и все. Вот. И там появляются под видом миротворцев. И я вас уверяю, они могут даже продавить какой-нибудь там мандат ОБСЕ. Но совбезью он не получится у них, да, потому что там мы есть и китайцы. Вот. А мандат ОБСЕ они могут запросто себе продавить. Вот и появятся там, например, какие-нибудь натовские миротворцы. Значит, фактически военная база НАТО. Или какой-нибудь страны, которая аффилирована с НАТО. Например, скажем, мы начнем дико протестовать. А как обычно делают западники? Они сначала как бы, да, выставляют максимум, да, чтобы потом отступить, но все равно на выгодные для себя позиции. Например, скажут, там должны быть, например, американские, там, или, ладно, американские — это перебор, французские какие-нибудь войска должны быть. Да? Потом скажут, ну ладно, пусть не французские, ну и назовут какую-нибудь страну, там, аффилированную с НАТО, но фактически, да, фактически работающую, так сказать, да, на блок НАТО. Ну, я не знаю, какую угодно. Да, можно какую-нибудь каких-нибудь союзников НАТО. У НАТО есть масса всяких разных партнерских программ. Ну, грузинские какие-нибудь войска взять и туда поставить. Хотя, я думаю, бардака станет еще больше.
Недалеко ведь все-таки
ехать. Бардака станет еще больше. Там в итоге переругаются все. И армяне, и грузины, и азербайджанцы. Вот это только что я говорил от этой специфики кавказских народов, да. Вот. С большой вероятностью. Но могут придумать. И тогда мы получим с вами турецкое военное присутствие, раз, политическое усиление как бы Запада в переговорном процессе, два, и еще какую-нибудь эту самую страну, формально нейтральную, но фактически аффилированную с блоком НАТО, в виде миротворцев, три. Вот такие дела. И до свидос. А, например, в качестве помощи, да, в этом, для этого всего, Запад может сказать, поставить перед армянами условия. Вы должны, значит, качественно снизить уровень своего сотрудничества с Россией. В первую очередь, в военно-политической сфере. Вот у нас последняя база, которая осталась там в Армении, есть, вот это Гюмри. Вот. Ну, скажут, ну, например, надо свернуть. Для начала надо, например, скажем, уменьшить военное присутствие России, а потом, может быть, и просто свернуть. Я вам напомню, что у нас были военные базы и в Грузии, и в Азербайджане, которые оставались. И постепенно, кстати, тоже вопрос об Азербайджане, постепенно азербайджанцы нас оттуда, сначала грузины вытеснили, а потом азербайджанцы. Вот, и все, и мы оттуда уехали. Да, известно, что вот была там в Халкалаке, значит, база наша в Грузии, и в Азербайджане была, я уже забыл, как она называлась, вот эта вот радиолокационная станция огромная, которая позволяла нам тоже за всем регионом следить. Они тоже, тихой сапой тоже, так сказать, те еще как бы, да, партнеры и друзья, вытеснили просто нас оттуда, и все. Потом мы стали говорить, да мы там поставили, значит, такую же станцию где-то на Ставрополе или еще там где-то, и вот нам, мы, типа, теперь мы все это перекрыли. Ну, это понятно, но это разговоры в пользу бедных. Да, одно дело все-таки станция на границе с Ираном и Турцией, а другое дело где-нибудь там, не знаю, в Ставропольском крае, Воронежской области и так далее. Вот, вот такие дела. Так что я-то думаю, что в конечном итоге, вроде как армяне и азербайджанцы выясняют отношения, а в конечном итоге пользоваться этим будут те, кто в первую очередь хочет вытеснения России из региона, усиления там, как бы, да, других сил, ну а попутно уже там и Иран в качестве цели, и Средняя Азия в качестве цели, и все, что с этим связано. Из этого, как бы, в том числе, да, проистекает вот какая штука. Да? А есть ли у нас вменяемая стратегия вообще внешнеполитическая по отношению к постсоветскому пространству, или до сих пор ее нет? Да? Вот, грубо говоря, мы все играем в какие-то такие игры с международным правом. Вот вы знаете, давайте как-нибудь все по-хорошему, про этому самому. Но наша попытка вот интегрироваться в цивилизованный мир, да, на каких-то его правах, мы пытаемся в казино играть по правилам казино. Это проигрыш стопроцентный. Это стопроцентный проигрыш, да? Вам сначала, так сказать, дают затравочку, так сказать, как, или в поезде с шулерами играть, знаете, в карты. Вам сначала дают, так сказать, выиграть, потом раздевают до трусов. В лучшем случае, если не сбрасывают с поезда еще, да? Вот, вот и все, собственно говоря. Вот и все дела. Это примерно так. Вот вся наша, на самом деле, политика после 91 года, она именно такая. И даже нет, после 85 года. Она именно такая. Мы играем с казино, так сказать, по его правилам. Мы думаем, что выиграем. Мне кажется, для нас это вот какой вопрос. Все-таки нужна проактивная политика. Не реактивная, не оправдывание бесконечное, да и попытки там минимизировать ущерб. А политика проактивная. Ее по-прежнему, к сожалению, не хватает. Чем пользуются, между прочим, и наши враги, и наши друзья.